автостопом по фантастике. Это для тех, кто любит слушать. И для тех, кто отчаялся отыскать что-то свежее и действительно классное в массе современной фантастической литературы. Мы нашли это для тебя и озвучили. Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию.
Иван Наумов. Рутинаторы. Часть третья. Осень, зима. Узнаешь, где РЗ. Как ни странно, отношения с женой резко пошли на лад. Видимо, тот второй полуавтоматический «я» гораздо четче следовал немудреным правилам совместной жизнедеятельности. В тех случаях, где у меня вскипела бы кровь или сорвала башню, мой близнец-дублер проявлял чудеса хладнокровия и разруливал любой назревающий конфликт, не скатываясь ни в смирение, ни в ссору. Я даже завидовал себе тому, прокручивая нажатием кнопки срезанные дни и недели. Как же он ловко справляется со всеми неурядицами. Насколько внимательным и предупредительным умудряется быть. Порой я даже чувствовал себя уязвленным, ведь и без рутинатора мог бы жить с Гулей именно так, не выпячивая самомнение, не игнорируя просьб о помощи, не отстраняясь от общих трудностей, подтверждая свое к ней отношение не только словами и ласками, но во мне-мне пока не все было в порядке. От усталости и безразличия опускались руки, нехватка времени бесила, да и сжоги и дрожи в пальцах, а каждый лишний контакт даже с самыми близкими людьми грозил взрывом. С рутинатором станет легче. Я был уверен в этом, словно за плечом появился невидимый помощник, доброжелательный джинн. Быстрый и сметливый Труфальдино, освобождающий меня от всего, что не требовало особого внимания. «Не извольте беспокоиться, сеньор! Будет исполнено, сеньор!» Вместо звонкой монетки мой верный слуга довольствовался кусочками времени. Почти натуральный обмен. Иногда это были всего лишь минуты, чаще часы или дни. Пару раз мне случалось срезать неделю, как в первый раз после установки новой версии рутинатора. Теперь не требовалось записывать шаблон рутинного действия. Кнопка «Сохранить и повторить» больше не появлялась. Программа четко распознавала, за какое дело я собираюсь взяться, и при вызове сразу брала управление на себя. Отсюда и ощущение, что дублер понимает тебя без слов. Слипание срезаемых отрезков времени оказалось удобным новшеством. Рутины самых разных видов и свойств идеально стыковывались друг с другом, образуя продолжительные периоды времени, не требующие от меня ни экспромтов, ни размышлений. Утренняя гимнастика, торопливый завтрак почти без слов, и Гуле, и Максимусу предстоял нырок в собственную рутину. Транспортная сутолока, выученные наизусть плакаты и рекламные щиты за замызганным троллейбусным стеклом, одни и те же остановки в том же порядке. Дежурная с добрым утром при входе в отдел. Однообразные разговоры, ожидаемые проблемки, нудные мозговые штурмы, выданные на гора предсказуемые результаты. Впору повесить на лоб табличку «Не беспокоить». Но я выпадал из-под действия программы сразу, как только на горизонте появлялось любое значимое событие, которому стоило уделить внимание по-настоящему. Что-то не укладывающееся в рутину, требующее моего полноценного вмешательства. Или интересное само по себе. Я почти на полный день отключил рутинатор, когда Тетчеровна назначила меня начальником отдела. Прослушал лестные отзывы о своей работе. Принял поздравления коллег, большей частью искренние. Освоился в новом кресле с непривычным видом из окна. Устроил дома праздничный ужин. Для всего этого мне и не требовался рутинатор. Все другое, все непривычное, мечты с иголочки, фантазии из новой пачки. Однако эйфория развеялась до обидного быстро. Уже через несколько дней я снова стал проваливаться во все более долгие срезы. Алгоимпорт расцветала на глазах. Тетчеровна заботилась о своем бизнесе, никогда не оставляя его без контроля надолго. Иногда мне казалось, что она давно пользуется рутинатором. Иначе откуда обычной немолодой тетке взять столько энергии и упорства, чтобы изо дня в день тянуть лямку, пусть и директорскую, из мягчайшей кожи ручной выделки, сшитую поликалом от лучших дизайнеров мироздания. Но все же. А я понемногу приходил в себя. Жизнь проскальзывала вперед на ускоренной перемотке, ровно в том темпе, чтобы мне было не скучно. И вне рутины я тоже стал быстрее, резче, легче на подъем. Почти разучился нормально писать, пальцы не поспевали за мыслью, и приходилось лепить одну к другой первые буквы слов, выкидывая остальное. Расстановка слов в предложении тоже достаточно предсказуемая вещь. Каждый охотник ЖЗ. Слезами Г, не П. Поспешишь ЛН. Вне действия рутинатора я стал хуже и меньше спать, не успевая устать за день. Сначала боролся с бессонницей, пытался потихоньку возиться с мостом, но мелкие детальки и кропотливое копошение с ними уже не давали былого удовольствия. Результат, маячивший впереди, волновал меня куда больше, чем процесс. Я снова ложился, прилежно закрывал глаза, считал слонов, даты, деньги, фуры, овечек, ворон, километражи, а когда это надоедало, просто-напросто запускал рутинатор. Уж дублер-то четко знал, что такое крепкий и здоровый сон. Я едва смог проснуться, когда однажды ранним утром, опередив будильник, зазвонил телефон. Гуля, сняв трубку, вдруг странно замолчала. И это молчание бесцветным облаком расползлось по комнате. Даже сквозь сон я почувствовал, что через телефонный кабель в дом просачивается беда. Потом Гуля резко и сильно затрясла меня за плечо, сунула трубку к уху и непонятно пояснила. «Это про Гарика». Я слушал безжизненный мужской голос, а сам пытался вспомнить, видел ли я раньше хоть раз Гарикова отца. Эти размышления хоть как-то отделили меня от сути того, что говорил незнакомый человек. Трасса на Усть-Каменогорск, плохая видимость под откос. Мгновенно. Прощание в четверг. От морга отъезжаем в 9. Да, будем с женой. Гарика хоронили на Кинсайском, в могилу деда. Сутолока на посадке в пазике, 10 километров негромких разговоров и ощущение безвозвратности времени. Мы дразнили его рыжухой, прятали его учебники, морщились, когда родители ставили нам его в пример. Умничка! Такой умничка! А после школы многое сделалось неважно, быстро забылось, развеялось. Отличники мыкались без работы, двоечники матерели и брались за ум или за пистолет, троечники тихой сапой на упорстве или на фарте выбивались в бизнесмены да в чиновники. Все постепенно пристроились, нашли свою дорожку и двинулись кто куда. Дорога Гарика оборвалась где-то на пути в Усть-Кам, разом и навсегда. И теперь оставшиеся озирались, словно не решались спросить друг друга, а в чем тогда был смысл всего? Учебы, шахматной школы, репетиторов, практики, усердия и стараний, маленьких побед и крошечных шагов вперед. У могилы собралось столько народу, что мы видели только спины и спины. «Привет, Гульнар», — негромко сказал Кайрат и пожал мне руку. В черной толпе его притерло к нам. Сам бы он, может, и не подошел бы. В автобусах я Кайрата не видел, значит, приехал на своей. Гуля кивнула ему в ответ. Когда-то мы были очень дружны. А потом одна дурацкая ссора вдруг подточила дружбу, разомкнула пути, как железнодорожная стрелка. Повисла пауза. Молчание стало бы неудобным, если бы не соответствовало обстановке. Ничего говорить не требовалось. Впереди, за спинами, кто-то рыдал. Кто-то сбивчиво выкрикивал грустные слова прощания. Нас здесь знала только мама Гарика, да еще пара одноклассников, также мявшихся с ноги на ногу неподалеку. На поминки мы ехать не собирались. Кайрат предложил подбросить до города. Гуля неожиданно согласилась. В машине, потрепанном праворульном сарае, мне досталось водительское место, правда, без руля. Пытаясь склеить какую-никакую беседу, мы потыкались в биографические подробности школьных приятелей. Но разговор быстро увял. Вспомнилось, как весело и непринужденно мы практически о том же самом трепались с Гариком. В тот памятный день, когда я впервые запустил рутинатор. Почему же просто со знакомым было легче найти общий язык, чем с другом? С Кайратом, а точнее с Чипом, Чиполлино, мы просидели за одной партой 7 лет, пока его родители не решились на переезд. Кайрат писал мне письма. Норильск, Дудинка, Тикси. По почтовым штемпелям можно было учить географию Заполярья. Тогда не было никаких предпосылок к тому, чтобы когда-нибудь снова оказаться соседями. Семья Кайрата разобралась с гражданством, и он после школы отправился прямиком в российскую армию. Мой школьный друг был весь такой круглый, словно составленный из мячиков. Непослушные волосы норовили подняться на макушке смешным хохолком. Поверить было невозможно, что наш жизнерадостный Чиполлино отрубит 2 года в десанте. А потом еще останется на сверхурочную по контракту. Подумать только. Прыгать с парашютом, снимать часовых. Хотя никто, кроме нас, вполне ему подходило. Чип еще с младших классов встревал в любую распри, пытаясь примирить спорщиков, разнять драчунов. И частенько огребал от обеих сторон конфликта. Наша переписка прервалась не сразу, и также не сразу мы возобновили общение, когда он вернулся в Алма-Ату. Наверное, потому что это был не совсем тот человек, что уехал 12 лет назад. Я никогда не спрашивал Кайрата, где и в какие передряги его забрасывало, а сам он, на удивление, не словоохотлив. Толком не успев сдружиться вновь, мы умудрились рассориться из-за ерунды. Неудачные шутки, обидевшие Гулю. Мне надо было заступиться за жену, и я заступился. Но и в защиту Кайрата нашлось немало веских доводов. Так я поругался с обоими. С Гулей-то мы помирились быстро. А вот старый друг воспринял все слишком всерьез. Кайрат вел довольно резко, скашивая дуги серпантина, то и дело высовывая меня навстречку через двойную сплошную. Порой я инстинктивно начинал жать ногами несуществующие педали. Мы уже въехали в город, когда он напоследок попробовал вновь завести беседу. Я был благодарен ему за эту попытку, хотя и так уже было ясно, что прошлое отчеркнуто, списано в архив, что дружба из чего-то осязаемого и живого уже переродилась в абстрактный скелет. Музейное чучело. «Странно так встречаться», — сказал он. «Плохо. Я вчера еду по Саптаева. Вдруг вижу тебя у Рахат-Паласа. Сначала думаю, дай хоть остановлюсь, парой слов перекинемся. А потом прикинул, ведь завтра на похороны. Там и увидимся. Вот». «А что ты в центре делал?» – удивилась Гуля. Вопрос адресовался мне, разумеется. «Я вчера в офисе как пчелка в улье». «Обознался», – сказала Кайрату. «Когда за рулем прохожие все на одно лицо». «Может, и так», – не стал спорить он. «Гарика жалко». Тут тоже спорить было не о чем, и в салоне вновь стало тихо. Карат высадил нас почти у дома. Прощание получилось буднично-нейтральным. Никаких там «увидимся» или «до скорого». «Давай, пока, спасибо, что подвез». По смыслу как «до свидания», но никаких свиданий, конечно же, не планировалось. Как позже выяснилось, не планировалось только мной. На следующий день я, как правильный, выбрался на перекус между 1 и 2. Еще одно преимущество рутинатора – тяга к режиму. Делу время, но и отдыху тоже время. Утренняя рутина отпустила меня только за обеденным столом. Я привычно проморгался, пока фиолетовые тени и контуры не истаяли без следа. На смену тонкому аромату полевых цветов пришел естественный фон общепита. Запах свежих лепешек, жарящихся котлет, горячей воды, отголоски сигаретного дыма. Кайрат взялся из ниоткуда. Он плюхнулся на диван напротив меня, не спросив разрешения по-свойски. Я всего лишь собирался в одиночестве утолить голод. Никакая компания для этого простого мероприятия мне не требовалась. Чип-чип-чип, мне давно стало скучно с тобой. И говорить нам особо не о чем. Ты же сам все понимаешь и чувствуешь, так зачем ты здесь? Телефон лежал рядом с тарелкой, и решение срезать ненужную застольную болтовню показалось разумным и естественным. Я приветственно кивнул возмутителю моего спокойствия и потянулся к заветной клавише с домиком. «Руки от трубы!» – неожиданно рявкнул Кайрат. «Наверное, это в армии учат так по-особенному повышать голос». Я дернул пальцы от мобильника, сердце заколотилось набатом. «Ты чего, Чип? Командовать мной вздумал? Всем стоять, полиция Лос-Анджелеса?» Он вдруг рванулся вперед, молниеносно схватил мой телефон и сунул в карман. «Давай поговорим без подручных средств», — сказал Кайрат. «Тема важная, а мобилы отвлекают». «Отдай телефон», — медленно произнес я, глядя на обидчика из-под лобья. «А то что?» — нагло ответил тот. Вместо ответа я прыгнул вперед. Пальцы сами скрючились, превращая руки в звериные лапы. Я готов был вцепиться мерзавцу в горло. Как он посмел взять мой рутинатор? Наверное, это здорово смотрелось со стороны. Тело мое красиво и хищно перелетело через обеденный стол, сметая коленками солонки и перечницы. Но Кайрат оказался где-то сбоку и вне пределов досягаемости. Я рухнул вперед лбом в диванную спинку, а уже в следующее мгновение заломленная за спину рука и болезненный тычок в ребра подтвердили мои худшие опасения. Вряд ли без подготовки можно совладать с чертовым десантником, даже если это всего-навсего Чиполлино, наш незадачливый уволень, объект насмешек всего класса. «Все хорошо, все нормально!» – крикнул Кайрат, спешащий к нашему столику официантке. «Друган-спортсмен, прием мне показывает!» Та что-то буркнула в ответ и ушла на кухню. «Остыл?» – спросил Чиполлино, немного ослабляя хват. Я кивнул. «Рубашку поправь и сядь спокойно. Поговорить надо». Он занял мое место. Получилось, что мы поменялись местами. Нас снова разделял стол. «Зачем соврал?» – спросил Кайрат. «Врать ему у меня не было причин, ни по какому поводу». «После кладбища», – уточнил он. «Я спросил про Рахат Палас, а ты прикинулся, что знать ничего не знаешь». Я возмутился. «Что знать? Я на Саптаеву года полтора не был». «Хорошо», – подумал. В голосе одноклассника появились настораживающие холодные нотки. «Так, стоп». Я поднял перед собой ладони. «Тут какая-то лажа. Давай нормально рассказывай, в чем дело?» Кайрат хмыкнул. «Не знал бы тебя как облупленного, давно сдал бы своему шефу. Или сразу Тэтчеровне». Он достал из-за пазухи и развернул сложенный пополам листок с фотографией. На снимке, сделанном откуда-то сверху, похожий на меня парень поднимается по ступенькам. Дата в углу – недельной давности, половина восьмого вечера. С трудом сопоставив свои дела с календарем, я удостоверился, что в тот день допоздна готовил документации по Бишкеку. И, разумеется, ни в какой Рахат Палас не ездил. Пальцы прямо чесались нажать кнопку рутинатора, но телефон был у Кайрата. «Говоришь, допоздна?» Он положил передо мной вторую бумажку. Отрывок рулонного листа с перфорацией. «Алга импорт». Распечатка турникета на входе. Та же дата, четыре строчки корявых матричных буковок, стрелка вправо вход, стрелка влево выход. Пропуск номер такой-то, владелец я. Прибыл на работу в 8:56, вышел в 18:15, вернулся в 21:21, окончательно свалил в 23:30. «Комната 406», – негромко сказал Кайрат. «Рахат Палас, 19:30». «Посетитель в 406-й, господину Кхонг Шин Си, гостю из Китайской Народной. Показать выписку с ресепшена?»
«Дай, пожалуйста, телефон», – попросил я. «На минутку».
«Только без звонков и смс». Кайрат вернул мне мобильник. «А то восприму как недружественный акт». Опустив глаза и убрав руку с телефоном ниже уровня стола, я вошел в рутинатор через меню, нашел в календаре нужную дату и из выпавшего контекстного списка выбрал «Обновить». Запрошенный день всплыл в памяти, как подводная лодка, выпрыгивающая на поверхность моря. Струи желаний и намерений хлещут по верхней палубе, водопады эмоций, слов, встреч, занятий стекают с корпуса, омывая капитанскую рубку. Какая-то ерунда. Я 100% уверен, что не выходил из офиса. Кайрат вынул распечатку у меня из-под руки. «Предлагаешь рассматривать версию о переодетом артисте с временно украденным у тебя пропуском?» Я не ответил, только крепче сжал губы. Сам передал ему назад мобильник. «Диман», — сказал Кайрат неприятно доверительным тоном. «Ты хотя бы мне объясни без передачи, что у вас за дела с Шинсы? Он же не просто так приехал. Он на тот год с Алгой контракт готовит. При таких раскладах ваша встреча выглядит очень странно. И лучше все странности снять прямо сейчас, пока мне не пришлось своего шефа вводить в курс». «Шеф, начальник отдела безопасности компании «Алга Импорт», пришел к нам из министерства сразу после выхода на пенсию. МВДшные корочки остыть не успели. Люди с таким опытом, связями и весом легко находят работу в частном бизнесе. Тэтчеровна ценила его безмерно, а шеф отвечал настолько ответственным подходом к кругу своих обязанностей, что в этом иногда проглядывала параноидальная симптоматика». «И еще. Зачем телефон просил?» «Кайрат», — спросил я. «Скажи, ты мне веришь?» «Пока да», — прямолинейно ответил он. «Хотелось бы и дальше». «Тогда попробуй переварить». Я как мог коротко изложил ему суть. Не как рутинатор работает, этого я не знал, а что он делает. Рассказал о том, насколько облегчилась моя жизнь, про успехи на службе, про покой в семье. Он изредка задавал наводящие вопросы, что-то уточнял. Потом я закончил, и мы пару минут просидели молча. «Ты хоть слышишь себя со стороны?» — наконец поинтересовался Кайрат. «Что ж, я и не надеялся, что он воспримет правду, но попытаться стоило. Ты говоришь, что загруженный в мобилу софт выносит тебе мозги так, что ты толком не можешь вспомнить, чем занимался. Нет?» Если он что-то и усвоил, то крайне примитивно. Армейский минималистический подход. И вот в состоянии лунатизма ты выходишь из офиса, едешь через полгорода, что-то перетираешь с китайцем, которого даже в глаза не видел, возвращаешься назад и начисто забываешь, где был и что делал. И волшебная кнопка в мобильнике тоже не помогает, а? «Ты не так понял», — попытался возразить я. «Все я понял как надо», — оборвал меня он. «Съел и переварил». Повисла бестолковая пауза. Мы оба оказались на перепутье, и каждый втайне надеялся, что другой сделает первый шаг вперед. «Просто попробуй», — сказал я. «Что?» В его голосе было столько презрения или брезгливости, что меня это задело. «Сначала спрашиваешь, верю ли я тебе?» «Да», — говорю я, — «стараюсь». Развесив уши, слушаю образцовую небылицу, полный бред. Но я заставляю себя поверить. Это же Диман. Мы за одной партой и все такое. Просил поверить? Верю. Верю. И тут же что? А вот что, мой добрый дружок Корешок всерьез предлагает: запусти-ка чип эту гнусь себе в голову и посмотри, что получится. Редкие посетители поглядывали на нас настороженно. «Пока не попробуешь, не поймешь», — смешался я. Кайрат отрицательно помотал головой. «А не все стоит пробовать в этой жизни. Тебе ли не знать? У нас четверть класса скурилась да скололась, да пробовалась, бляха-муха. Это просто программа, которая перехватывает управление, Диман. Управление тобой, твоим кочаном. Либо ты меня дуришь, и тогда я идиот, а ты сука».
«Ты не идиот», — сказал я. «Ты Чиполлино».
Секунду он молчал, а потом мы оба засмеялись. «А Чиполлино», — Кайрат погрозил мне пальцем, — «всегда стоит на стороне добра и поэтому не лезет в сомнительные схемы и делает то, что умеет. А что я умею, как ты думаешь? «Правильно думаешь. Красться, нападать, стрелять, убивать при необходимости. Так что мне совсем не нравится идея, когда кто-то овладеет моим телом и воспользуется вложенными в него навыками».
«Ерунда какая-то», — повторил я. «Не пойму, как теперь, что? Все было классно».
«Что именно классно?» — уточнил он. «Уколоться и забыться? Да пошел ты! Причем тут наркота? А эффект похожий. Не снаружи, а изнутри. Так-то все чин по чину, усердие, трудолюбие, пашешь с рассвета до заката. Тетчеровна для тебя вот-вот доску почета заведет. Но это же на чужом горбу, а? Сам же чувствуешь. По щучьему велению вставай, печка, к лесу задом. Все морок, все дурман, не внутри, снаружи. Твои успехи не твои. Твое время сдано в лизинг. Скажи-ка, можешь прямо сейчас выкинуть эту хреновину?»
Я непроизвольно сжал кулаки и почувствовал, как взмокли ладони.
«Ты на игле, дружище», — поставил диагноз Кайрат. «Эта дрянь жрет твое нутро. Где ты вообще на нее натолкнулся?»
«Гарик дал», — тихо сказал я. Кайрат уставился сквозь меня. В его взгляде крутились шестеренки, ключи входили в замки, выступы цеплялись за пазы, тугой механизм вырабатывал мысль.
«Твою ж мать!» — шепотом резюмировал он. «Сиди здесь, никуда не дергайся. Я вернусь через полчаса».
Кайрат приподнялся из дивана и по крабье выбрался из-за стола. У него в кармане зазвонил мой телефон. «Гуля, наверное», — объяснил я. «Два звонка. Три». Кайрат протянул мне мобильник. «Как же все тошно и страшно». Взяв телефон в руку, я без раздумий сбросил звонок и вдавил клавишу рутинатора. Исчез стол, исчезли уютные диванчики вместе с барной стойкой, полом и крышей, и заряд колючего, совсем зимнего снега хлестнул меня по щекам. Я стоял без шапки, на морозе, в сумерках, и золотым заревом вдалеке светилась Алма-Ата. Кресты, шесты, звезды и столбы черными силуэтами проступали на фоне синеватого неба, отбрасывая фиолетовые тени. Снежинки таяли на губах запахом полевых цветов. С хрустальным звоном бились о чугунные оградки Кенсайского кладбища. Я стоял перед могилой Гарика. Холм уже почти осел. Цветы сгнили и заледенели. Белая крупа забилась во все неровности почвы, собралась на черных лепестках и листьях. Руки коченели в задубелых карманах зимней куртки. «Чиполлино, отдай мобилу», — попросил я. Даже не зная, здесь ли он, просто предположил.
«Сначала скажи, какое сегодня число», — нарколыга недоделанный.
Он стоял за спиной в нескольких шагах. «Даже если я брошусь на него, одного прыжка не хватит. Он сильнее и опытнее». Гад. Мысли разбредались, как овечки по склону, а Чибану было не до них. Чибан искал свой спасительный телефон с волшебной кнопкой «Хоум». «Хоум домой». Как попасть домой в свою собственную жизнь, когда этот гад снова отнял мой мобильник?
«Число», — настаивал он. «Не помнишь? Тебя же сейчас любая психушка за бесплатно примет. Давай, Диман, давай, вспоминай, сколько ты от меня бегал».
«Я? Бегал?» Бессильная злость накатила, как цунами. «Бегать еще от этого урода! Я тебя просто игнорировал, ясно?» — крикнул я, наконец к нему повернувшись. «Потому что ты у меня в печенках уже сидишь. Вторую неделю прохода не даешь». Это было сказано наугад. В тумане незнакомой реальности, без рутинатора под рукой, я никак не мог найти опору, точку отсчета, чтобы сориентироваться во времени.
«Вторую?» – издевательски засмеялся Кайрат. «Молодца, лунатик. На широкую ногу живешь. Календарь бы тебе не помешал. Жаль, с новогодними подарками я опоздал немного».
Как удар в челюсть. «Что говоришь такое?» Я зажмурился, сгорбился, сжал щеки ладонями. «Какой Новый год? Что он несет?»
«12 января, говорю. Happy New Year, Диман! Сердечные поздравления от High Moon Incorporated!»
Щемящая пустота. Черная дыра раскрылась в легких.
пустила щупальца в желудок и в глотку, запершила в горле. На глазах навернулись слезы. «Отдай телефон, пожалуйста!» Я готов был просить, конючить, клянчить, валяться у него в ногах, ползти за ним на коленях или обхватить руками его бычью шею, воткнуть пальцы в кадык и сжимать хватку, пока гадская луковая голова не оторвется к чертям, чтобы потом забрать свой рутинатор и быстро разобраться, что я, где и когда. Но Кайрат отволок меня в машину и повез прочь. Какой-то сгорбленный старичок закрыл за нами кладбищенские ворота. Печка дышала в лицо горячей сыростью. Дорога едва угадывалась сквозь запотевшие окна. Из дверных щелей тянуло льдом и ночью. 12 января. Неужели правда? Ты в беде, Диман. Хоть сам это понимаешь? Я сидел, скрючившись, сжав коленями заледеневшие ладони, тупо ныла левая скула. «Ты что, меня бил?»
«Самую малость. До сих пор не верю, что наконец с тобой разговариваю. Боялся, заберу телефон, а ты все равно останешься в трансе. Под рутинатором? Так это называется? Сколько ты уже? Что последнее помнишь?»
12 января. Декабрь, ноябрь, октябрь. Максовы каникулы. Двое каникул, Новый год, ничего нет. В башке на этом месте плотный занавес, туман, барьер. С нашей встречи. Позвонила Гуля, ты отдал телефон.
«И вот мы здесь», — подытожил Кайрат. «Зашибись».
«Зачем мы сюда приехали?» — спросил я.
«Ты сам приехал?»
Кайрат помолчал, а потом добавил.
«Чтобы вытащить тебя».
«Зачем?»
«Мы же друзья, нет?»
Я кивнул, одновременно пожал плечами. Если смотреть по отдельности, то кивок согласия, плечи сомнения. Но вместе... Этакое само собой разумеется, ёлы-палы. Ни в чем я не был уверен и, получается, соврал Кайрату даже без слов. Мы долго петляли по незнакомому проселку и вдруг неожиданно въехали в Алма-Ату. Окна многоэтажек горели желтыми, оранжевыми, белыми огнями. В некоторых промелькивали силуэты людей, переливались радугой отсветы телевизионных экранов, шла обычная, будничная, рутинная жизнь. «А мы куда?» – спросил я.
«Думал, телефон спрячу, а тебя в плен увезу?» – усмехнулся Кайрат. «Буду держать на привязи, как героинщика, пока ломка не пройдет». «Не получится, Диман. Рутинатор лежит в свободной раздаче. Включить его снова усилий никаких. Поэтому просто помни, сейчас, возможно, последний шанс избавиться от этой дряни. Нажмешь на кнопку, я не знаю, встретимся ли тогда еще».
Он сунул мне в руку мой смартфон.
«Слушай внимательно. Китаец твой, Шин Си,
он не мой».
«Хорошо, наш. Стратегический партнер компании «Алгаимпорт». Любимчик Тетчеровны. Ключи к несметным сокровищам и так далее».
«Ну?»
«Он же представитель компании «Хай Мун Инкорпорейтед», зарегистрированный в Гуанчжоу».
Меня слегка зазнобило. А Кайрат еще не закончил.
«Он же крупный заказчик одной алма-атинской нотариальной конторы. Апостили, регистрация представительства, заверение документов, выезд на сделки, приоритетное обслуживание, статус золотого клиента. А теперь догадайся, кто в этой нотариальной конторе вел персональное обслуживание господина Кхон Шин Си».
Это был уже не озноб. Настоящий колотун.
«Думаешь, у нас в нотариате рутины мало?»
«Кто ты в курсе?» – выдавил я из себя.
«Менты дело давно закрыли. Чистый несчастный случай. Никаких противоречащих признаков». Тетчеровна отмахнулась, как от мухи. «Она на этого Шин Си молиться готова. Шеф разрешил повозиться не за счет конторы и не в ущерб рабочему времени. Вот вожусь».
Тут нужно было что-то сказать. Но голову словно набили ватой, и я целую минуту так и сяк крутил разные слова, составляя их в совсем простую фразу. «Я могу помочь?» Кайрат бросил на меня короткий взгляд и снова уставился на дорогу. Мы уже повернули в Турксибский район. До моего дома осталось минут 5 езды. «Я хочу помочь!»
«Сначала реши, что делать с этим!»
Он показал пальцем на телефон в моей руке. «Человеку, расставшемуся с сигаретой, лучше выбирать столик в зале для некурящих. Бывшего алкоголика лучше не провоцировать традиционным на пасашок. Я попросил Кайрата притормозить у магазина мобильной связи. Выбрал на витрине простую и недорогую китайскую трубку «Сезам». Совсем недавно мы такие оформляли на ВОЗ тонны 3. Минимум функций, крепкий корпус, надежная батарейка. Больше ничего не требовалось. Переставив сим-карту, я отдал старую трубу Кайрату. «Ты у нас вроде как не на игле. Спрячь куда-нибудь до лучших времен. Что это будут за времена? Когда они наступят и благодаря чему? Нет. Вряд ли кто-то на всем белом свете мог бы дать осмысленный прогноз». Дома было пусто. На кухонном столе записка от сына. «Уехали к бабушке с ночевкой. Дядя А приехал из Че. Дед готовит дымляту. Позвони маме, а то она сердится, что ты трубку не берешь. А лучше приезжай. Максимус». Я побродил по пустым комнатам. Я тут жил. Я тут живу. Пусто, пусто, пусто в голове. Рутинатор вырвал клок моей жизни. Но без него я не смогу вспомнить, что происходило. Что сейчас важно и срочно. А что ушло на второй план. Я не знаю даже, как мы провели новогоднюю ночь. Хотя кто это мы? Гуля, Максимус и мой дублер, вот кто. Уж меня-то там точно не было. На столе под простыней двугорбился макет. Я осторожно снял ткань и уставился на то, что пряталось под ней. Чужое. Чужеродное. Собранное, завершенное моими руками, но не моим сердцем, деревянная конструкция. Идеально склеенная, уменьшенная копия никому неизвестного моста. Поделка для сельского дома культуры или кружка «Юный моделист». Передо мной стоял мост. Просто мост. И в нем не было ничего моего. И уж тем более ничего от моего папы. Мертвый хлам со спичечной фабрики. Ощущение, что меня обманули, нарастало с каждым толчком пульса. Кидало. Наперсточники, поездные каталы. Как, когда вы успели вывернуть карманы моей души? Я выволок макет во двор. За гаражами узкая неосвещенная тропинка петляла к арыку. Поваленный карагач огромным комлем отгораживал от любопытных глаз небольшую площадку. Любимое место сбора окрестной шпаны. Посреди вытоптанной на снегу плеши чернело кострище. Несколько бревен давно превратились в лавочки. Там и сям валялись пластиковые стаканчики, пустые бутылки и сигаретные пачки. Хаймон! Под какой высокой луной я успел заблудиться и как далеко забрел? Телефон просился в ладонь. Большой палец инстинктивно вжимал в сгиб указательного. Вызов, вызов, вызов спасительной процедуры. Если бы я не отдал смартфон с рутинатором Кайрату, то еще неизвестно, удалось бы мне удержаться от нового среза. Нет, Диман, руки от трубы. Не сметь прятаться в программу. Спички никак не хотели зажигаться, ломаясь об ободранный бок старого коробка, одна за одной. А цел ли исходник? Настоящий мост, копию которого принес с собой в казахскую степь пленный немец. Подумалось мельком, не всерьез. От спички занялся лоскут мягкооберточной бумаги, одноразовый факел. Или какие-нибудь летающие крепости высыпали на стратегическую переправу щедрый запас огня? Лиственница. Лучшее дерево. Сладковато-душистый дымок. Бомбовые люки открываются. Стрекочет камера оператора, черно-белые кадры. Зажигалки валятся и валятся вниз в квадраты полей и темные узоры лесов. И только экипаж знает, куда на самом деле нацелен удар. Первой занялась левая опора изнутри, уютной лампочкой-ночником. Потом оранжевые языки выскользнули наружу, жадно облизали ванты, протянулись под полотном моста, словно взвешивая его на огненной ладони. «Прощай», — сказал я, не осознавая, кому или чему. «Сразу многому, огромному куску своей жизни, самому себе, отцу, детству, и тысячи сложных, еле уловимых вещей, понятий, пристрастий, привычек, составлявших мое бестолковое «я». «А, ведь Цезарь! Мосты полыхают, и теперь некуда отступать. Здесь все будет новое, и рутинатор окажется бессилен». С жадным треском огонь пожирал дело рук моих. Волшебное дерево-лиственница плакало кипящей смолой. Мосту было, наверное, еще больнее, чем мне.
Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.